Говорит Радио Свобода. Бывший офицер ГРУ и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом.
На вопрос о причастности России министр внутренних дел ответил журналистам. Расследование должно базироваться на фактах, а не на домыслах.
Сексуальные домогательства в Думе. Сохранит ли мандат депутат Слуцкий?
Надо сделать все возможное, чтобы довести дело до конца. Установить максимальное количество случаев домогательств со стороны Слуцкого.
Сталин умер 65 лет назад, но имя злодея продолжают прославлять.
Поэтому мы решили, что нас никто не остановит. Вот еще живых детей врагов народа.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В минувшее воскресенье в британском городе Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в больнице в критическом состоянии. Полковник ГРУ Скрипаль в декабре 2004 года был арестован в Москве по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд лишил Скрипаля всех званий и приговорил к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами, их обменяли на задержанных в США российских агентов. С тех пор Скрипаль жил в Великобритании и, в отличие от Александра Литвиненко, политикой не занимался. После его отравления в городскую больницу обратились за медицинской помощью более 20 человек. Сержант полиции Ник Бейли, который первым прибыл на место происшествия, находился в коме, но сейчас его состояние улучшилось. Глава МВД Великобритании назвала использование нервно-паралитического вещества на территории страны наглым и дерзким шагом. Около 180 военнослужащих провели дезактивацию объектов, зараженных этим веществом. Наш специальный корреспондент Мария Яблонская отправилась на место событий в Солсбери.
В Солсбери в пятницу направили около 180 военных, у которых есть опыт работы с химическими веществами. Они будут вывозить из города автомобили, которые были задействованы при госпитализации Сергея Скрипаля и его дочери. Обоих отравили в минувшее воскресенье сильно действующим нервно-паралитическим веществом. В пятницу утром в Солсбери приезжала глава МВД Великобритании Эмбер Радд. Она осмотрела парк, где обнаружили Скрипаля и его дочь. Оба по-прежнему в больнице в критическом состоянии. На вопрос о причастности России министр внутренних дел ответила журналистам. Расследование должно базироваться на фактах, а не на домыслах. Парк по-прежнему оцеплен. На наших глазах мужчина, судя по всему местный житель, принес полицейским кофе в бумажных стаканчиках из соседнего кафе. На мой вопрос, волонтер ли он, мужчина ответил, что просто помогает полицейским, которые делают важную работу, в том числе и для него.
Что известно о том, как жил в Солсбери Сергей Скрипаль? Он ведь ни от кого не скрывался?
Дом Сергея Скрипаля с воскресенья также оцеплен полицией. Он купил его в 2011 году, через год после того, как его обменяли, и он получил убежище в Великобритании. Полиция сейчас пускает сюда только жителей соседних домов. Оцеплена даже могила жены Сергея Скрипаля, Людмилы. Она умерла от рака в 2012 году и похоронена на кладбище в Солсбери, в 3 километрах от его дома. На той же могиле висит мемориальная табличка в память об их старшем сыне. Он умер год назад в России внезапно от печеночной недостаточности. Александру Скрипалю было 43. Сергей и Юлия были на его могиле на минувшей неделе, по случаю его дня рождения. Полиция подозревает, что и здесь могут быть следы отравляющего вещества. Британская полиция сообщает, что в окне дома Сергея Скрипаля был вывешен огромных размеров британский флаг, в знак того, что он истинный патриот Соединенного Королевства. Все эти годы он не скрывался. Опубликованы его фотографии с дочерью в том самом ресторане «Зизи», сделанные 2 года назад. Оба улыбаются и смотрят прямо в объектив. Полиция и пресса теперь разыскивают человека, который сделал эти снимки. Но пока что о нем нет никакой информации.
Мария, помимо Сергея Скрипаля и его дочери, за медицинской помощью обращались более 20 человек. И, как вы сказали, машины, которые участвовали в этих событиях, сейчас вывозятся. Да? Что известно о состоянии этих пострадавших?
Полиция теперь склоняется к тому, что отравление могло произойти в доме Сергея Скрипаля. Источник, близкий к расследованию, заявил газете Daily Mail, что сержант полиции Ник Бейли, который по-прежнему остается в больнице в тяжелом состоянии, мог получить дозу отравляющего вещества не на месте происшествия, как сообщалось ранее, а как раз в доме Скрипаля. Теперь утверждается, что именно он оказался там в числе первых. Действительно, в пятницу полиция подтвердила, что в больнице после этого происшествия отвезли более 20 человек, хотя раньше говорили о 10 пострадавших.
Мария, а что известно об этом отравляющем веществе и каким образом отравили Скрипаля и его дочь?
По одной из версий, нервно-паралитическое вещество изготовили в лаборатории, а уже потом привезли на территорию Великобритании. Офицеры антитеррористической полиции, по данным британских СМИ, предполагают, что Скрипаля отравили за несколько часов до того, как проявились симптомы. Источник газеты Financial Times, бывший сотрудник спецслужб, рассказал, что даже после обмена в 2010 году Скрипаль продолжал передавать информацию западным спецслужбам. Второй источник газеты считает, он мог детально сообщать о методах работы российских агентов за границей. Собеседник газеты «Таймс» сообщил, Скрипаль вряд ли выживет, но есть надежда, что его дочь придет в себя.
Спасибо, Мария. Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Солсбери, Мария Яблонская. Британские официальные лица рассказали, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, это нервно-паралитический токсин, для создания которого требуется хорошо оборудованная химическая лаборатория. Что именно это за вещество, пока не говорится. Но некоторый свет на то, какого рода реагент, возможно, был применен, пролил британский специалист по токсинам Аластер Хей. Рассказывает Ирина Лагунина.
Британский специалист по токсинам говорит, что лучше всего при расследовании нервно-паралитических веществ исследовать след, оставленный в окружающей среде. Именно это может помочь увидеть отпечатки пальцев, происхождение и производителя вещества. В случае со Скрипалем отпечатки пальцев ведут к лаборатории или исследовательскому институту военного предназначения. Аластер Хей, профессор токсикологии окружающей среды Университета Лидс и член британской правительственной группы советников по химическим военным реагентам, отвечает на вопросы «Радио Свобода». Для начала, что неизвестно на данный момент? Во-первых, сложно сказать, каким именно способом было совершено заражение. В случае применения подобных веществ возможны три варианта – через аэрозоль, через дыхание и через кожу. Поскольку полицейский, соприкасавшийся с поверхностью тел зараженных или пораженных нервно-паралитическим веществом, также получил серьезную долю заражения, можно предположить, что вещество было в форме аэрозоля. Но доказать это пока невозможно. Невозможно также точно ответить на вопрос, где именно произошло отравление – в закрытом помещении или на улице. По информации, которая известна на данный момент, эксперты не берутся утверждать на 100%, как это было. О чем можно говорить с оговорками? Подозрения падают на Россию. И есть ли возможность утверждать, какое именно вещество в какой стране произведено? И можно ли определить причастность государства? Алистер Хей.
В идеале следователи должны получить образец вещества из окружающей среды, тогда будут отпечатки пальцев и наводка, каким методом это произведено. А если вы знаете, каким методом вещество произведено, это дает возможность довольно хорошо понять, где именно. Потом следователи, конечно, должны найти все возможные контакты жертв, места, где они были и так далее, чтобы определить, с кем именно они контактировали в период возможного заражения. Будут изучаться записи камер, чтобы определить, кто именно был тот человек, который прошел в толпе в тот час. Будут изучаться все доказательства, но сейчас сложно винить кого-то. Мы даже еще не знаем, была ли дочь жертвой случайного заражения или преднамеренного, и кто это сделал. Так что надо подождать дополнительных доказательств.
О чем можно говорить с уверенностью? Это нервно-паралитическое вещество не является обычным реагентом даже для специалистов, занятых в военной области. Химик продолжает.
Нервно-паралитическое вещество определила лаборатория, которая обслуживает британское оборонное ведомство в части обороны от химического оружия. Они очень хорошо разбираются в этих вопросах, и они исключили вероятность того, что это зарин или фосфороген типа V-газ. Намного менее на слуху такие вещества, как табун и заман. Думаю, возможно, отравление было совершено одним из них. Я бы изначально не исключал циклозарин, но поскольку лаборатория заявила, что это не зарин, зарина, содержащие вещества, тоже, наверное, стоит исключить. Итак, из 5 основных нервно-паралитических веществ самые верные кандидаты – табун и заман. Но, конечно, есть и другие отравляющие вещества, так что давайте подождем окончания расследования.
Не стоит думать, что это вещество было получено в результате работы химика-одиночки, решившего наказать Скрипаля и его дочь.
Это больше похоже на военное производство. И вот почему. Если вы профессиональный химик, вы легко найдете формулы производства зарина, табуна и множества других химических веществ. Но есть несколько проблем. Его сложно произвести как субстанцию, и сложно понять в домашних условиях, насколько произведенное вещество будет эффективным с точки зрения реакции на него. И, конечно, всегда есть риск получить заражение. А в лабораториях как раз соблюдаются все нормы, чтобы ученый не получил заражения. Так что в данном случае мы имеем дело с производством военного типа. Хотя стоит подождать окончательных выводов.
Однако ученые могут получить точную информацию о характере вещества, потому что правительства знают очень хорошо, как и что производят другие страны, обладающие химическим оружием.
Если следователи смогли получить образцы вещества из окружающей среды, то, возможно, они получили химические соединения смеси, не вступившие в реакцию, или продукты полураспада. А это отпечатки пальцев тех, кто произвел вещество. Правительства хорошо знают, что и как производится в других странах. Биологические образцы, типа мочи или крови, вам такого не дадут, потому что там вещество будет содержаться в микроскопических дозах. А образцы окружающей среды могут дать именно отпечатки пальцев.
Говорил Алистер Хей, профессор токсикологии окружающей среды Университета Лидс и член британской правительственной группы советников по химическим военным реагентам.
Историк Юрий Фельштинский, написавший вместе с Александром Литвиненко книгу «ФСБ взрывает Россию», не сомневается в том, что покушение на жизнь Сергея Скрипаля было спланировано в Москве. Фельштинский говорит о том, что сам обмен Скрипаля на российских агентов в 2010 году был необычным.
Это был первый случай, когда на российских, ну или в старые времена, на советских шпионов, пойманных за границей, обменивался российский же шпион или сотрудник ФСБ, обвиненный и осужденный за шпионаж в пользу иностранного государства. Стандартный обмен заключался в системе, когда менялся иностранный шпион, пойманный в России или СССР, на советского или российского шпиона, пойманного за границей. А эта процедура считалась как бы нормальной. А вот ситуация, когда российский гражданин обменивался на российского-то шпиона, она на самом деле отсутствовала. И, по-моему, со Скрипалем был создан прецедент. Я подозреваю, что, наверное, произошло это потому, что российское правительство очень хотело получить назад 10 нелегалов, которые были арестованы в Нью-Йорке, включая знаменитую Анну Чапман. А в тот период, как я понимаю, не было никаких иностранных шпионов в застенках Российской Федерации, и поэтому не оставалось ничего иного, как быстро сформировать группу для обмена. В эту группу вошел Скрипаль, который, собственно, был единственным действительно арестованным шпионом, то есть человеком, арестованным за шпионаж. Потому что 3 других человека, в общем-то, скорее были правозащитниками. В этом смысле обмен уже сразу казался не очень стандартным. Казалось тогда, что американцы очевидным образом, ну, продешевили в кавычках, да, что они отдали 10 шпионов в обмен, в общем-то, на одного. Значит, я подозреваю, что либо ФСБ сразу понимали, что они делают как бы стратегическую ошибку, создавая новый прецедент. Тем не менее, они эту ошибку осознали потом и решили, что они ее исправят вот таким вот образом. В Англии он жил несколько лет. Понятно, что все, что он знал и хотел рассказать английским спецслужбам, а может быть, не только английским, а еще и спецслужбам союзников, например, американским спецслужбам, наверное, он уже рассказал. Политически активную жизнь он не вел. В отличие от Литвиненко, он не занимался критикой Путина и российского режима. Так что в этом смысле никакой угрозы дополнительной он уже не представлял для российского государства. Поэтому, наверное, придется согласиться с тем, что то, что с ним произошло, это была исключительно месть российского правительства и как бы урок всем остальным российским гражданам, которые теоретически могут захотеть заниматься шпионажем в пользу иностранного государства. И урок этот заключается в том, что если вы будете заниматься шпионажем, даже если вас при этом арестуют и потом отпустят, и даже если, например, вы сможете сбежать за границу, то все равно за это будете отвечать не только вы, но и члены вашей семьи. Я думаю, что это единственное прочтение тех событий, которые произошли, которое возможно.
Считает историк Юрий Фельштинский. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали подготовку к выборам президента России и скандал вокруг сексуальных домогательств в Госдуме. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева.
Владимир Путин, о котором долго говорили, что он не ведет избирательной кампании, наконец-то принялся за дело и собрал в Лужниках митинг своих сторонников.
Лужники! Внимание! Дорогие друзья, дамы и господа! Встречаем кандидат в президенты Российской Федерации!
В сети при желании можно найти восторженные отзывы. Правда, насколько они искренние, понять трудно. Роман Голованов.
Либеральная шиза вовсю верещит в бложиках, мол, подставные люди, дурачки, столько народу силой не сгонишь. Ну а пока стадион вместе с Любе поет «От Волги до Енисея».
Юрий Дудкин.
Это то, что называется единством, без лишней патетики и дутого националистического пафоса.
У значительной части аудитории, которая на стадионе не присутствовала, реакция более чем скептическая. Алексей Шарапаев.
На митинге в Лужниках Путин предрек сплошные победы на ближайшие 10 лет. Похоже, что в 2024-м он с нами прощаться не собирается.
Кирилл Ляц.
Почему 10? А 4 года он кем будет? Царем?
Николай Травкин.
Раза три прокрутил Ютуб с речью Путина в Лужниках, которая сводилась к фразе «Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед». Что же он все-таки имел в виду под этим словом «это»? Какие такие героические свершения мы должны сделать, чтобы они были признаны яркими победами и ознаменовали весь 21 век? Ничего не нашел, даже намека малейшего не обнаружил, который бы указывал на содержательный смысл этого «это». И вот такая готовность масс горячо поддержать любой призыв власти, не вникая в суть самого призыва, утвердила в мысли, что все у нас получится, все будет хорошо. Тем более и дорожка проторенная, и как один умрем в борьбе за «это».
Путина на сцене сопровождала огромная группа общественных деятелей и мастеров культуры. Кирилл Шулика.
Интересно, кто-то из кандидатов в президенты напишет жалобу на штаб Путина за привлечение к избирательной кампании несовершеннолетней олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ей 15 лет. Закон прямо и однозначно запрещает привлекать к избирательной кампании граждан до 18 лет.
Много говорили и писали о том, как массовку на митинг пригоняли по разнарядке или просто покупали. Юлия Галямина.
По поводу Путинга со всех сторон мне рассказывают, как их заставляли идти на это действо, но они втихую уклонились и гордятся собой. Я, конечно, понимаю, что у каждого свой предел геройства, но грущу от того, что люди могут вот так жить и не чувствуют глубочайшего унижения.
Глеб Павловский.
Никто из жарко постивших в Фейсбуке посты за Путина не встал и не поперся в Лужники. Любить кандидата на морозе патриоты предоставили свезенным туда подневольникам.
Владимир Милов.
Многие из вас постоянно жалуются. Вот нас на работе, в семье, среди знакомых окружают сплошные запутинские ватники. Получается парадокс небольшой. Вроде кругом такие сплошные запутинские ватники, а на запутинские митинги, не говоря уже о выборах, приходится зашуганных бюджетников сгонять силой по разнарядке. Обратите внимание, оппозиция свои митинги неделями рекламирует, собирает людей через соцсети, разные формы агитации. А я вот ни одной агитки к митингу в поддержку Путина не видел. Добровольно людей они собрать не в состоянии, только силком. Объясните мне этот парадокс. Где же вся эта запутинская вата, которую вы встречаете в своей жизни тучными стадами? Чего же она стройными рядами не идет свою поддержку в добровольном порядке демонстрировать?
Антон Громов.
Парадокс путингов нагляднее всего демонстрирует легитимность власти, висящую в воздухе. Ведь если 86% якобы за Путина, почему никто добровольно не выходит его поддержать на улицу? Без административного ресурса и принуждения с подкупом создать картинку единодушия масс трудящихся они не могут. Рейтинг Путина – это такой же фейк, как и российская гибридная военная угроза. Очередные нарисованные на компьютере мультики, которые нам показывают без апгрейда с 2000 года.
Чем ближе к выборам, тем громче скандалы. В последнее время в СМИ развернулась целая кампания против кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Пишут, например, что швейцарская налоговая служба сообщила Центральной избирательной комиссии о 13 банковских счетах Грудинина, на которых в конце 2017 года хранилось больше миллиона долларов и более 5 килограммов золота. И ЦИК в этой связи вроде был готов рассмотреть вопрос о снятии кандидата с выборов, однако все же принял решение этого не делать. Недоброжелатели по этому поводу оставили в сети много саркастических комментариев. Ильяс Меркьюри.
Грудинин, как полковник Захарченко, с каждым днем все богаче и богаче.
Твиттер Муха Хиллари.
В своих интервью Грудинин призывает вернуть капитал в Россию, а сам прячет золото в швейцарском банке.
Счета Грудинина немедленно окрестили золотом партии. Павел Светенков.
Швейцарское золото Грудинина – это, разумеется, золото партии, доставшееся КПРФ по завещанию дедушки Ленина. Не понимаю, как можно быть коммунистом и не иметь счетов в Швейцарии.
Александр Минкин.
Твердят, что Грудинин держит средства в западных банках. А государство, и мы знаем, как его зовут, держит средства в виолончелистах.
Сразу после этого СМИ обнаружили у кандидата еще и вторую семью, если это можно так назвать. Утверждается, что Грудинин, не будучи разведен со своей официальной женой, живет с женщиной намного себя младше, с которой у него двое детей. Кампанию по дискредитации кандидата многие объясняют тем, что Грудинин оказался популярнее, чем ожидали власти. Вера Афанасьева.
У Грудинина появилось слишком много сторонников, и сразу обнаружились иностранные счета и вторая семья.
Остап Кармоди.
Власть уже много лет тихой сапой реабилитирует Сталина и сталинизм в рамках пропаганды государственного мышления. Государство все, человек ничто, все ваши трудности ради величия России, и надо не жаловаться на них, а гордиться, что вы участвуете в общем деле. При этом, чтобы уж совсем не испугать либеральную часть общества, от которой зависит экономика, наука и техника, сами правители воздерживались от восхваления Сталина и даже немного его критиковали. Типа, мы тут ни при чем, оно само выросло. То есть власть расчистила и засеяла поляну, но не стала сама собирать урожай. Появление серьезного, в отличие от крайне левых шутов кандидата, который воспользуется этой двусмысленной для власти ситуацией, открыто объявит себя сталинистом и начнет резко набирать популярность, было исключительно делом времени.
Семен Файбисович.
Как одна гадина другой испугалась, уж больно любо-то народу оказалось.
На этом фоне продолжаются споры, как же поступить 18 марта. При этом мнение прямо полярное. Елена Русакова.
Спрашивают, что делать 18 марта, если я не поддерживаю Путина и не верю в победу другого кандидата. Отвечаю. Голосование – аналог социологического опроса или митинга. Если вы не пришли, вас записывают в число довольных или смирившихся. Если вы проголосовали за альтернативного кандидата, вас посчитали за единицу, способную к политическому протесту. Сегодня вы до участка дошли, а завтра на митинг придете. И не надо тут про фальсификацию. Они знают, сколько реально за кого подано. Оценивают протестный потенциал конкретного города, района, дома и улиц. Чем больше недовольных среди ваших соседей, тем больше шанс, что вас побоятся злить, нагло отнимая последнее.
Иван Преображенский.
Самое грустное в истории с президентскими выборами в России, что люди не готовы признать, что вообще никак не могут повлиять на ситуацию, и придумывают хотя бы бойкот, чтобы доказать самим себе, что как-то влияют. На самом же деле корень проблемы в том, чтобы признать, что это вообще от нас не зависит. И тогда можно будет забыть про эти выборы и заниматься чем-то действительно для нас важным. Игнорировать события и бойкотировать его – это не одно и то же. Бойкотирующий ставит все свое поведение в зависимость от события, которое он всеми силами старается не замечать. Это прекрасно описал Довлатов в анекдоте про Бродского, который не боролся с советской властью, а просто не знал о ней. Дихотомия проста – забыть или бороться против нее. Все остальное – иллюзия и самоуспокоение.
В конце недели достиг апогея скандал вокруг председателя Думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Журналистки, работающие в Госдуме, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Причем у одной из них, сотрудницы BBC Фариды Рустамовой, оказалась на руках аудиозапись, которая полностью подтверждает ее слова. Расшифровка этой аудиозаписи подействовала даже на тех, кто пренебрежительно комментировал секс-скандалы в Голливуде. Депутат называет журналистку «зайчуткой», жалуется, что она не хочет с ним целоваться, и напоследок проводит рукой по ее лобку. В ответ на ее слова «вы распускаете руки» он заявляет, что делает это красиво. Многих, впрочем, такое поведение депутата Госдумы не удивило. Константин Мильчин.
Я все думал, почему меня совершенно не впечатляет история про депутата Слуцкого, который грубо приставал к журналисткам, и теперь этому вроде как есть аудиодоказательства. И понял, просто я, как и большинство граждан России, глубоко убежден, что наши депутаты, ног не все, но большинство, а уж среди старейшин ЛДПР так точно все, первое, отрывают мухам крылья, второе, давят старушек асфальтовыми катками, третье, устраивают каннибальские оргии, четвертое, поклоняются сатане, и пятое, в открытую работают на наших врагов рептилий. Я не хочу сказать, что хватание девушек – это незначительный проступок, но просто если завтра выяснится, что один депутат от ЛДПР без соли съел другого депутата и даже не подавился, то я совершенно не удивлюсь.
Множество журналистов и общественных деятелей выступили за лишение Леонида Слуцкого депутатского мандата и поддержали коллег. Алена Попова.
После всего этого Слуцкого надо как минимум лишать мандата и выгонять из Госдумы. С аудиозаписью это будет сделать проще. Надо сделать все возможное, чтобы довести дело до конца, установить максимальное количество случаев домогательств со стороны Слуцкого. Ощущение такое, что пострадавших от этого депутата будет гораздо больше.
Сергей Смирнов.
Фарида большой молодец, что решила об этом рассказать и выложить диктофонную запись. Она же дико неприятная, а уж какая тяжелая для Фариды. Слуцкий, конечно, сейчас будет молчать и делать вид, что ничего не произошло. Но вот это сейчас железобетонное доказательство, что произошло. И про Слуцкого хотелось бы максимально быстро писать, как минимум, экс-депутат Госдумы.
Но, конечно, далеко не все считают, что депутат должен понести наказание. Сергей Аксенов.
Слуцкого начали мочить по полной. BBC вон раструбило. А между тем он нормальный, в меру похотливый мужик. Природа берет свое. Похоже, журналисткам-либералкам хочется прослыть жертвами, как в Голливуде.
Другие горячо спорят с теми, кто не готов обсуждать историю всерьез. Илья Клишин.
Дорогие и недорогие сотоварищи мужчины, я понимаю, что вам чуждо понятие эмпатии как таковое, но попробуйте представить, что вы юная девушка, парламентский корреспондент. Вас приглашают для разговора спикер, мужчина вдвое вас старше, тяжелее и сильнее физически. Он закрывает дверь кабинета и зажимает вас в углу, и пытается обслюнявить или лезет к вам под юбку. О каком диктофоне вы говорите? Какие отпечатки пальцев в этой ситуации? С юбки? Тут убежать и уже хорошо. И представьте, хотя вряд ли у вас получится, какой это стресс и социально запрограммированный стыд об этом рассказать. Я понимаю, вы все сейчас улыбаетесь и говорите, доказать ничего невозможно. Специально ради вас я понадеюсь, что карма все же существует.
Татьяна Фельгенгауэр.
Даже не знаю, что меня злит больше, комментарии мужчин, которые хихикают на тему домогательств, или реакция женщин, которые говорят, что мужики просто так ухаживают, и радоваться надо. Это все продолжение разговора об отсутствии уважения к человеческому достоинству. Долгие десятилетия каленым железом выжигали представление о человеческом достоинстве. Удалось, поздравляю. И сейчас для всех ментов, вертухаев, чиновников, да для любого охранника главное удовольствие унизить. Лишь в этом их возможность самоутвердиться. И я совершенно не понимаю, что с этим делать, как объяснить, что такое человеческое достоинство, как рассказать о необходимости уважать не из-за страха, а потому что мама с папой так воспитали. Я ужасно зла. Зла в том числе из-за бессилия.
Бажена Рынска.
Я как-то раз попробовала дать пощечину, но не дотянулась и побежала за электрошокером. И меня травили после этого. Вот поэтому и не рискуем по мордам бить, потому что объявит сумасшедший.
Коллеги по Госдуме действительно не спешат осуждать Слуцкого. Вице-спикер Нижней палаты парламента Игорь Лебедев вместо этого потребовал лишить жертв домогательства аккредитации. А Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, и вовсе заявила.
Хотела бы сказать, что эти девчонки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы. А ведь это государственное учреждение, они ходили с голыми пупками. Если им здесь страшно и их здесь обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду.
Журналисты призывают своих коллег больше не брать у Слуцкого никаких комментариев. Лиза Сурганова.
Вообще, в отсутствии нормальной реакции власти, очень хотелось бы увидеть какой-то коллективный бойкот от журналистов, работающих в Думе. Потому что тут совершенно не важно же, кто каких взглядов придерживается и кто для какого СМИ пишет. Думаю, оказаться на месте Фариды или других ее пострадавших коллег не хотел бы никто.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, 7 марта вышел телесюжет на Первом канале об отравлении Сергея Скрипаля. Естественно, версия, что это политическое покушение, спланированное в Москве, была сразу отметена, но при этом ведущий Кирилл Клеймёнов позволил себе такой комментарий.
Естественно, все западные газеты визгом визжат о русском следе, и Борис Джонсон туда же. В этой связи хотелось бы высказаться предельно ясно и быть понятым правильно. Я сочувствую любому страданию и уж точно ни при каких обстоятельствах не радуюсь ему и тем более не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей. Для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением. Профессия предателя вообще одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин. Алкоголизм, наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство, депрессия – неизбежные профессиональные заболевания предателя. И как следствие – инфаркты, инсульты, дорожно-транспортные происшествия, самоубийство, наконец. В общем, Минздрав предупреждает, и не только наш Минздрав. Такова судьба профессиональных предателей во всем мире.
Слава, звучит довольно зловеще. Такое могло бы появиться по случаю убийства Троцкого, если бы тогда было телевидение.
Ну да, у нас вообще такое зловещее время. Ребята себе ни в чем не отказывают. Что как-то напрягает больше всего, это вот градус вседозволенности. Вот мне, например, стало ясно именно на этом сюжете, почему заменили Екатерину Андрееву на Кирилла Клеймёнова. Ну она виновата, у нее нет этого градуса наглости и вседозволенности, которые теперь необходимы. А вот Кирилл Клеймёнов, который зам гендиректора, между прочим, и руководитель дирекции информационных программ, вот это вот как раз то, что нужно. Тут ведь циничность идет впереди информации, потому что вы правы, сначала говорится о том, что это происки там британской разведки и вообще, условно говоря, коллективного Запада, а дальше вот то, что он говорит, что вот Минздрав предупреждает, так будет с каждым, ну это же прямая угроза. И выводы из этого сюжета, что да, это логичный финал для предателя Родины. Вот этот вот ужас, который на нас льется с телевизионных экранов, он стал нашей обыденностью. Вот этот чудовищный тон, этот, как говорил Герцен, сифилис патриотизма, он теперь затрагивает все больше и больше слои населения. Вот чем ты громче скажешь, чем ты будешь нахальнее и, так сказать, неубедительнее, тем это для нашего общего дела лучше. Вот в этом-то весь ужас заявления Клеймёнова о том, что не нужно шпионам выбирать Британию, потому что там случаются страшные вещи, и каким это тоном все было сказано. То есть, вот ведь ключевая фраза момента – «Где доказательства?». Вот эта вот любимая теперь фраза «Где доказательства?» ведь предваряла всю эту историю, как всегда, Мария Захарова. Она же все время главная, а где доказательства? Ну, я уже не говорю о том, что и Владимир Владимирович Путин, это тоже его любимая фраза. И действительно, доказательства нужны, но только в том случае, если речь идет о наших оппонентах, врагах и прочих вредителях. А когда речь идет о нас, то и доказательства не нужны. Ну, вот, например, буквально на дне Совет Федерации и его комиссия по защите госсуверенитета, они очень широковещательно выступали о том, что коллективный Запад, опять же, принимает участие в наших выборах. И где доказательства? Хоть одно конкретное доказательство, кроме того, что перечислялись какие-то издания, какие-то медийные ресурсы, было очень много тумана, ни одного конкретного доказательства, которое требует от врагов, нет. И вот это вот, понимаете, вот этот вот тот двойной счет, о котором с таким восторгом всегда говорят в телевизоре, он к телевизору имеет самое непосредственное отношение, на мой взгляд.
Слава, ну вот Сирия, постоянная тема ток-шоу российских каналов. А вот такая драма, как катастрофа российского самолета в Сирии, гибель 39 человек, стала событием для телевидения на этой неделе?
Я бы возразила вам сначала, я не уверена, что Сирия – это основная тема ток-шоу.
ЦРУ.
Ну, не основная, но очень часто бывает наравне с Украиной.
Да, в том амплуа, что мы защищаем, и мы мочим террористов на подступах к нашей родине, это тоже на уровне общих фраз. Никакой конкретики, никогда, даже намека на серьезный разговор о Сирии не был и не допускается. Ну вот с крушением самолетов накануне такого великого праздника, это вообще было что-то удивительное. Специально прицельно смотрела выпуски новостей, и вот в первой половине дня, так сказать, пунктиром, да, говорилось, причем не нужно спешить, это технические неполадки, не нужно делать выводов. Ну, вот так вот все быстро. А уже ближе к вечеру, после того, как Владимир Владимирович Путин встречался, это была судьбоносная встреча с женщинами-предпринимателями в Самаре на хлебокондитерском комбинате, вот уже вообще эта тема ушла. Потому что, конечно, главное это была встреча Путина с замечательными женщинами. И вот первая фраза комментария, я имею в виду, вот в программе «Время» на Первом канале, она тоже, конечно, производит мощное впечатление. Первая фраза, я имею в виду, вот комментария к этой встрече. Я ее даже записала, процитирую. «Совершенно разные, но крайне важные темы обсудил сегодня Владимир Владимирович Путин на встрече с женщинами-предпринимателями. Ни слова о самолете. Какие там проблемы у женщин, и детские сады, и подгузники, куда-то их не пускают. Ни слова вообще не было о самолете. И вот так вот эта информационная программа двигалась ближе к финалу, и только ближе к финалу было соболезнование от имени Эрдогана, еще несколько соболезнований. И только таким образом человек, который, не в информационном потоке пребывает и просто пришел с работы, включил телевизор, вот только таким образом он узнал, что случилось. Только с помощью соболезнований. А не было соболезнований, не было бы новости. Потому что Шейнины, Норкины и прочие Соловьевы, они ведь с врагами борются. Это для них не новость.
Ну вот что касается борьбы с врагами, которые вы упомянули, мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что внезапно решили повторить сериал «Спящие», добавив к нему несколько серий. Вы посмотрели?
Я скажу честно, как честная дама, я скажу, что я пыталась смотреть, потому что и прежние серии, 8 серий, если я не ошибаюсь, невозможно было смотреть. А здесь вообще потеряны целые сюжетные линии, здесь куда-то деваются герои, здесь ничего вообще, картинка заслоняет суть, и в принципе, даже если ты очень хочешь вникнуть в эту драму, то тебе не сразу, с первого захода не получится. Но это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, она связано с той магистральной темой, которую я сегодня пытаюсь провести, потому что это, опять же, вот этот градус цинизма и вседозволенности. Ведь Первый канал Первый канал один из первых, он ведь тоже делал какие-то заказные вещи, делает и будет делать, но все-таки это было как-то не очень прилично об этом говорить и даже декларировать это. Теперь все оправдывается гражданской позицией. Если ты стоишь на этой гражданской позиции, то замечательно. Поэтому все актеры говорят о том, не скрывая, что вообще какие грандиозные задачи перед ними поставили режиссеры, что нужно было за месяц снять 2 серии. Понимаете, это не только Минаев с Федором Бондарчуком, который продюсер, но и более мощные силы бы не справились. Они об этом говорят охотно. Это предмет гордости. Вот что мы сделали за месяц. И вот это вот, конечно, тоже, конечно, не может не возмущать, что какие-то этические, эстетические критерии, я понимаю, какую глупость я сейчас говорю, но они уже просто выглядят какими-то неуместным каким-то анахронизмом. Что касается самого сериала, то понятно, что это такой мир глазами ФСБ. И в этом смысле, мы уже говорили в прошлый раз, это полезная такая вещь, потому что это черно-белый мир, где полковник ГРУ, кажется, если я не ошибаюсь, в исполнении Петренко. Кстати, там очень хорошие актеры. Там замечательные актеры, но играть картон еще никто не научился. Там нету, я уже не говорю о сценарии, я не говорю уже о тексте. Это вообще ниже любого уровня разговора. Глупости там какие-то совершенно немыслимые сцены, где шпион, который, конечно, бывший либерал и бывший правозащитник, что он своим работодателем передает какую-то бумажку составом членов российского правительства. Ну, если бы это был КВН, если бы это был там сериал от Comedy Club, это можно было как-то оценить шутку. Но так вот передавать список правительству, конечно, можно узнать только через шпиона американского, иначе никак не получится. И масса-масса таких накладок, я думаю, что уже об этом говорят и будут еще долго говорить. Но, тем не менее, порог наказан, вот этот самый либерал, он понимает, что жизнь прошла у него неправильно, и любимую у него забрали, опять же, полковник ГРУ и прочее-прочее. Так что я думаю, что свою лепту внес вот этот вот сериал, потому что сейчас ведь главное это, кто какую лепту вносит. Вот этот сериал, я не знаю, если кто-нибудь его досмотрел до конца, вот в том виде, в каком он вышел на Первом канале, то, наверное, и он внес свою лепту. Каждый ведь вносит как может. Вот, например, у Соловьева там анонсирован давно фильм там «Миропорядок» 2018, он ездил за Путиным, он снимал с Аидой Медведи, все замечательно. Ясно, что этот сериал должен выйти, ну так, подчиняясь логике, после праздников. Ну и сам Соловьев, ведь все авторы уже выложили этот фильм, его можно посмотреть, его активно обсуждают. Вот тоже вносят свою лепту. Да, и еще я скажу о лепте, так сказать, выборы несколько другого плана. Мне этот опыт показался, ну, как минимум, интересным. На канале НТВ, наш любимый канал, впрочем, они у нас все любимые, существует много лет, лет 20, если я не ошибаюсь, очень приличная, хорошего качества интеллектуальная игра, которая так и называется «Своя игра». Она дает хорошие результаты, она стабильна, ну почти как «Что, где, когда». Ведет эту передачу, опять же, если я не ошибаюсь, вот все эти годы Петр Кулешов. Хороший ведущий, такой основательный, такой господин. Наверняка у него есть актерское образование с хорошо поставленным голосом, очень убедителен, очень хорошо ведет. И вдруг на канале Навального я увидела ролик, записанный Петром Кулешовым, под шапкой «Забастовка избирателей». И он тоже достаточно убедительно говорит о том, что да, мы понимаем, что фарс, мы понимаем, что выбор этот фарс такой запланированный, вот у меня есть только один вопрос, почему так все плохо сделано? За кого нас считают, если нам можно так все это подавать? То есть мысль, ну, в общем, довольно здравая, я думаю, она не одному Кулешову приходит в голову, и поэтому он призывает всех стать наблюдателями на этих выборах. Ну вот, чтобы не быть жертвами вот дешевого обмана. Ну, так что вот и канал Навального, он тоже вносит свою лепту, так сказать, предстоящие выборы. Ждать осталось недолго.
Да, ну вот «Медуза» опубликовала интервью Кулешова, в котором он объясняет свою позицию. Надо отметить его и смелость, и остроумие. Ну вот посмотрим, сколько он продержится в качестве ведущего программы «Своя игра». Да.
Он действительно остроумный человек, даже по каким-то репликам. Ну, это всегда личность ведущего, она как-то просвечивает свой программ. Да, я тоже об этом подумала. Ну, а если Кулешов останется, то это вообще свидетельство такого свежего ветра на канале НТВ, что даже страшно подумать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 5 марта исполнилось 65 лет со дня смерти Сталина. Имя злодея, уничтожившего миллионы людей, по-прежнему пользуется у многих в России уважением, и в этот день на его могилу на Красной площади опять переносили охапки цветов. Наш гость – сын человека, который был жертвой сталинизма. 80-летний Алексей Нестеренко родился в 1937 году. Через месяц после его рождения был арестован отец, и 12 сентября 1938 года ему вынесли смертный приговор. Каждую среду Алексей Нестеренко приходит с плакатом к дому на Никольской улице, где этот приговор был вынесен. Он добивается, чтобы здесь открыли филиал музея ГУЛАГа, а Госдума приняла закон о запрете прославления Сталина. Нужно сделать так, чтобы признаваться в любви и в восхищении Сталиным было бы так же страшно, как признаться в поддержке Гитлера, говорится в петиции, подготовленной потомками жертв диктатора. Я спросил Алексея Георгиевича, как ему запомнился этот день, 5 марта 1953 года.
Я заканчивал школу и в этот день оказался дома. Когда это объявили, все пошли на улицу. Я тоже был на улице, а я в районе Садового кольца, где площадь Маяковского. Я пошел по этим всяким улицам с той стороны, дошел до библиотеки Ленина, потому что все в России попрощаться Но я вот с дуру тоже оказался на улице. Но перекрыта уже была улица Горького. От библиотеки Ленина уже я не мог пройти туда, на ту сторону. Там уже стояли машины, там все-все-все, и можно было попадать только уже с других сторон. Ну, и я как-то так это пассивно, ну, не пустили, ну и ладно. И все. А если говорить о том, как в семье у нас вообще на эту тему очень мало говорили. Единственная бабушка, которой было 82 года, она все время говорила, когда Сталина восхваляли по радио, единственное у нас средство пропаганды, дома было радио, она говорила, «Хебаши, таке ему не противно». А мама ее все время обрывала, а мама, жена врага народа, расстрелянного моего отца в 38-м году, в 37-м арестованного, был портрет Сталина дома. Ну и вот когда я вернулся, зачем я это вспоминаю, когда я вернулся домой, то портрета Сталина я уже не увидел. А он был такая простая фотография, и этот портрет стоял на шкафу. Шкаф невысокий в комнате. И потом я уже увидел, что этот портрет лежит лицом вниз на шкафу, и, короче, его уже нет. Я сейчас читал вот недавно о Сталине воспоминания Даниила Гранина. Вот он пишет, что там все были в растерянности, шли на Дворцовую площадь, когда известие о смерти вождя. А говорит, вот через много лет, кого спроси, никто, говорит, не хочет сознаваться, что он был в такой растерянности на этой Дворцовой площади. Стыдно. То есть вот он сам рассказывает про себя, как он долго избавлялся от Сталина как кумира. Так что у всех это было, у всех. И я в 54-м году кончил школу, и только тогда узнал, что я сын врага народа. Я впервые написал в анкете, мама мне все сказала, что отец арестован органами НКВД и осужден военной коллегией Верховного суда СССР на 10 лет без права переписки. Это замечательная формула. А в 56-м году, через 2 года, после того, как я вот с большим трудом поступил в ВУЗ в Москве, несмотря на то, что у меня была золотая медаль, в 56-м году реабилитация. Вот я был сыном врага народа всего 2 года. Я просто сейчас вот это вот все так углубленно собираю по крохам, какой ужас пережила мать прежде всего, потому что все родственники разбежались, некоторые сменили фамилию, вот, и мама фактически была одна, к ней редко приезжали кто-то из Украины, где у нее были родственники, или из Курской области, где были родственники отца. Отец кончил рабфак имени Калинина и Плехановский институт народного хозяйства. И экономистом начал работать, и вот был арестован, он тогда был уже начальник планового отдела НИИ ГВФ, Гражданский воздушный флот. Был такой научно-исследовательский институт, в состав которого входил в то время завод в Тушино. А вот рождение, место рождения у меня село Авиагородок Красногорского района Московской области. Я был в музее этого завода. Сейчас, вот в эти последние годы, когда мне мемориал все-все-все показал и книгу «Расстрельные списки» коммунарка Бутова, я это все увидел только в 2007 году. Отец, просидев и всякие перенеся пытки, он там 8 месяцев ни в чем не признавался, а через 8 месяцев после ареста в сентябре 1937 года, он 10 сентября 1937 арестован, а 20 сентября 1938 расстрелян по решению военной коллегии Верховного суда СССР на улице 25 октября, как мы сейчас говорим, расстрельный дом, где мы вот пытаемся добиться с мемориалом музейчика. Вот, какого-никакого. И в сентябре 1938 и 12 сентября 1938 года Сталин, мне это все в мемориале, у меня есть копии этих так называемых сталинских расстрельных списков, где резолюция Сталина на списках арестованных НКВД, там по 100, по 150 человек, представлялись вот в политбюро Сталину, и он там писал резолюции, и это в виде фотокопий издано было мемориалом в 2013 году. 12 сентября, и на это обратил внимание еще один историк, Михаил Давыдов, что было подписано неимоверное количество этих списков. 37 списков на 3173 расстрельных приговора. Это Михаил Давыдов вот раскопал, обратил внимание на это. И я потом это подтвердили мне в мемориале, Алена Геннадьевна Козлова мне распечатала все эти титульные листы этих списков, и я их использую в своих, так сказать, рассказах там у расстрельного дома. Так вот, почему не была арестована мать? Потому что это уже сентябрь, октябрь 38-го года, уже за спиной Ежова сидел Берия. Сталин его поставил заместителем. А в ноябре Берия уже был первым КВД. В это время начался откат. Вот мы среди вот таких вот детей это обсуждали. Видимо, с этим связано, что вот мать не арестована и про нас забыли.
То есть Хотя чудом, просто чудом, да?
Чудом, совершенно верно, потому что очень многие, вот мы сейчас вот разговариваем на эту тему, говорят, да как же так, вот у нас Алжир там, в Акмолинске и так далее, люди ездят туда, в этот мемориал в Казахстане. Это просто фантастика, действительно, вот какие эпизоды этой вакханалии. Я очень люблю книгу Карла Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937 год». Вот это вот в канале очень хорошо сопоставлено, что как праздники 1937-1938 года одновременно происходили. В одном месте праздники, а в другом месте кошмарные трагедии.
Почему же вы решили и когда бороться за вот этот закон?
Импульсом был внук, старший первый внук, которому уже было 10 лет в 2005 году, он сказал, дедушка, давай делать как-то сидели генеалогическое дерево. И я с ужасом понял, что я не мог это делать. Ну, какие-то обрывки. И я понял, что вот надо все это копать. И мне очень пошли навстречу, сказали, как ФСБ написать это обращение по поводу своего отца. И вот я ознакомился с этим делом, сделал ксерокопии. Ну, а потом я уже втянулся вот в эти все дела, когда я в 2009 году послушал в партии «Яблоко», там был, ну, типа как политзанятие, и вот приглашали мемориальцев, и там Арсений Борисович Рогинский, Ян Рачинский рассказывали про политические репрессии. И рассказали про этот расстрельный дом. И я тогда особо завелся, что в этом доме мой отец получил оболганный, оклеветанный, как враг народа, получил приговор после подписи Сталина. И вот сейчас мемориал, меня они всячески поддерживают, что я на улице там стою около этого дома, сколько хватает сил по средам. И мы будем делать, добиваемся сейчас от префектуры постановки в этом году, ну, вроде бы как еще продолжается, юбилей большого террора, 80 лет, чтобы был постоянные стенды, такие информационные стенды по оси, там, где стоят скамейки, пешеходной зоне на Никольской улице от Лубянки до Красной площади. Ну, вот так вот мы и живем. Ну, вот ну не двигается вот это вот понимание истории. Потому что у немцев это с громадными усилиями собственными все прошло, и даже нельзя говорить «прошло», это все время продолжается, это постоянно идет процесс. Поэтому мы решили, что нас никто не остановит. Вот еще живых детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных, мы вот, у нас уже создалась такая вот группа, что мы будем и у администрации президента продолжать требовать встречи и с Кириенко. Ну, с Путиным нам трудно добиться встречи, но хотя бы с Кириенко. А вот мы уже два пикета возобновили, сейчас вот в предвыборное время две эти среды были там, несмотря на мороз. И вот были рядом со мной две женщины, у которых расстреляны отцы с 36-го года и с 34-го года. Замечательные женщины. Есть люди, вот, которые, как я, решили, что мы должны для своих детей и внуков все-таки заставить высказаться нашу власть. Не понимают люди, что не может страна двигаться вперед. Ну вот что делать? Вот придется вот нам упереться и продолжать.
Рассказ сына врага народа Алексея Нестеренко. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».